Хотел бы сегодня поговорить с вами о молитве. И предпошлю тому, что собираюсь сказать, одно короткое замечание. Это, конечно, не будет лекция, потому что о молитве совершенно невозможно читать лекции. Можно из очень богатой сокровищницы православного опыта выделить те или другие моменты, те или другие понятия, и подчеркнуть их. Можно поделиться, но нельзя экс-катедра читать лекции о молитве, потому что молитва такая же неуловимая, как жизнь. Она, в сущности, жизнь для нашей души, и без нее жизни нет. Но тут надо различать две молитвы, если так можно выразиться. Молитву, которая является встречей с Богом, общением с Ним, живым и глубоким соотношением между Богом и нами. И молитвословие, которое может быть молитвой, но, к сожалению, так часто является только словесным упражнением. Вырваться из молитвословия в молитву – одна из основных задач духовной жизни. Или проникнуть в молитвословие настолько глубоко, чтобы в его сердце найти молитвенность – одна из основных задач духовной жизни. В первом случае вырваться из молитвословия в молитву, в первом случае это относится больше к тем людям, которые привыкли молиться, привыкли употреблять священные церковные слова и для которых от повторения, от невнимательного к ним отношения, эти слова стали тусклыми, потеряли свой блеск, потеряли свою действенную силу. Здесь надо что-то сделать, чтобы вырваться из этого колдовства слов, из этого плена словесного. А другой случай, обратный, заключается в том, что часто мы замечаем, что слова молитвы делаются для нас слишком привычными. И вот тогда надо опомниться вовремя и уйти вглубь, для того, чтобы в сердцевине этих молитвенных воздыханий, которые когда-то вырвались из живых душ среди подвига, среди молитвенного труда, в громадном напряжении всех духовных сил и при громадном иногда страдании, чтобы это найти и для себя. Вот, начиная с этого, мне хотелось бы просмотреть некоторые трудности молитвы, как они представляются нам в нашем современном мире. Первая трудность, с которой встречаются все, это вопрос времени. И трудность эта двоякая. С одной стороны, найти время на молитву, а с другой стороны, не дать времени, то есть поспешности, внутреннему напряжению, тревоги о том, что время бежит, убить в нас покой и глубинность, при которой молитва возможна. Найти время и для священника может оказаться не таким легким делом, потому что и священник, может быть настолько поглощен своим служением и вообразить, что его служение настолько важно по себе, встречи с людьми, беседы с ними, совершение самих богослужений, что он себе не оставляет достаточно времени для того, чтобы войти внутрь себя и прибыть безмолвно, то есть без внутренней тревоги, без какого-то движения, куда бы то ни было, перед лицом живого Бога. Вы мне можете возразить, что самое богослужение есть молитва. Да, при условии, что вы в нем молитесь. Но само по себе богослужение есть только очень благоприятные условия для молитвы. Человек может отстоять службу и пройти мимо молитвы. Человек может ее отслужить и ни до какой глубины встречи с Богом не дойти. И это одна из самых разрушительных вещей, которая может случиться в жизни священника. Но другая сторона, более, мне кажется, трудная и важная. Это вопрос времени по себе. Вы, наверное, все знаете, как иногда становишься на молитву, и все время тебя гложет сознание, что время бежит, что надо закончить правила, надо вычитать канон, надо дойти до конца чего-то. А время как будто бежит с такой быстротой, что не поспеваешь за ним. И получается, что часто человек молится все поспешнее и поспешнее. Что сначала он молится с каким-то сочувствием к словам, затем с каким-то пониманием еще того, что он делает. А затем все быстрее и быстрее, будто вся задача в том, чтобы уложить определенное количество молитв, определенное количество времени. И выходит человек часто после такой молитвы, будто он прошел мимо Бога, все прочел, все сказал, и ничего не случилось. Вот тут проблема времени стоит очень остро. Говоря сначала в порядке как бы внешней техники вопроса, есть замечательный совет в сочинении Феофана Затворника, в котором он нам указывает, что для того, чтобы молитва могла бы быть глубокая, неспешная, спокойная, внимательная, благоговейная, надо ее определять не количеством молитв, которые предполагаешь прочесть, а временем, которым ты располагаешь. И в это время молиться предложенными нам молитвословом или другими богослужебными книгами, молитвами, не заботясь о том, закончишь ли ты свое правило или нет, дочитаешь или нет. Здесь, конечно, речь идет о частной молитве отдельного христианина. Он указывает, например, что если у человека полчаса времени по ходу его дел, пусть он становится на молитву и с крайним, предельным вниманием, собирая в себе все благоговение, на которое он способен, приносит каждое слово молитвенное, каждое молитвенное предложение Богу, не заботясь о том, что будет. И он указывает в этом письме, о котором я сейчас думаю, что если ты за все время, которым ты располагаешь, прочтешь какую-то четверть или половину вечерней или другого правила, которое ты себе назначил, но прочел это всем умом, всем сердцем, с всей душой, всем твоим естеством, ты исполнил правила. Тогда как если ты вычитал все это, проходя мимо каждой молитвы, ради того, чтобы дойти до следующей, и это бывает, то ты не исполнил правила, если и вычитал все. Потому что Богу нужно наше сердце, наше сознание. Богу нужна, так же, как и нам, встреча. А вовсе не повторение молитв, которые были сложены другими, и которые мы можем принести как свои, только если вложим в них наш ум, наше сердце, нашу волю, весь порыв всего нашего естества, включая и тело наше. Это первое, что, мне кажется, нам надо помнить. Потому что если мы так начнем, вначале нам не удастся, вероятно, короткое время прочесть длинного правила. Но по мере того, как мы будем внимательно, благоговейно переходить от слова к слову, от мысли к мысли, от чувства к чувству, эти чувства и мысли станут искрометными в нас. Так, что через некоторое время будет довольно того, чтобы сказать слово, чтобы весь ум собрался, все сердце загорелось, и тогда не приходится долгим, напористым трудом доводить до своего сознания, доводить до своего чувства молитвенные слова. Потому что и сознание, подготовленное из недели в неделю, а иногда из года в год, сердце, вспаханное этим трудом, будут отзываться мгновенно. И окажется, что после долгого, медленного, частичного труда мы вдруг стали способны с полным вниманием, с полным сердечным участием, всем нашим естеством возносить молитвенно все правило Бога. Это относится вообще ко всякой человеческой деятельности. Чем бы вы ни занимались, если вы вначале будете очень внимательно, точно, медленно выполнять свое дело, через короткое время оно настолько станет вам привычным, что вы сможете действовать все быстрее и быстрее, но не теряя совершенства исполнения при этом. Если же вы будете стремиться к быстроте, то это будет всегда за счет совершенства качества. Мы все это знаем. Я думаю, из всех областей жизни, начиная от самых простых и до самых сложных. Теперь время врывается в нас, все-таки в наше сознание очень часто. И вот нам надо научиться справляться с временем, просто останавливать время. Разумеется, я говорю не о течении звезд и движения Земли вокруг Солнца. Я говорю о чем-то ином. Время бывает разное. Есть время, которое определяется часами, а есть время, которое определяется внутренним переживанием. Вы все знаете, как иногда несколько минут могут казаться бесконечно долгими. Когда ждешь с напряжением чего-то, или со страхом, или с тоской, или с тревогой. Но вы также знаете, наверное, как иногда, как мгновение промелькнут несколько счастливых или горестных часов. И вот я об этом времени говорю, об этой остановке времени, о том, чтобы справиться со временем в этом отношении. Первое, я думаю, что мы должны помнить, и мы не всегда помним, это что за временем совершенно нечего гнаться. Потому что время не от нас бежит, а к нам бежит. Буду ли я спешить навстречу следующему часу моей жизни? Буду ли я сидеть и ожидать его прихода? Неминуемо этот час ударит. Поэтому те люди, которые торопятся как бы навстречу следующему часу напрасно трудятся. Час придет, а то время, которое употребляешь на то, чтобы к нему устремляться с волнением, можно было бы так спокойно употребить на что-нибудь другое, более путное, нежели волнение и устремленность впустую. Это важно помнить, потому что все приходит в свое время. Но в свое время, или, если предпочитаете, Божие время. Как ты не стремись к тому, чтобы достигнуть того момента, когда ты будешь молиться углубленно, до времени ты этого не достигнешь. И напрягаться к тому, чтобы видеть плоды молитвы, результат своего труда, совершенно безрассудно. Так же, как земледелец не ходит в поле смотреть каждый день, прорастает ли травка. Он знает, что он посеял семена, а теперь ждать. И они придут, и они взойдут, и все будет. Но пока они всходят, как Евангелие говорит, он ест, и спит, и делом своим занимается. А мы часто, именно под напряжением этого ожидания или этой устремленности вперед, не молимся сейчас всей глубиной нашей души, потому что мы молимся и одновременно глядим, не поднимается ли заря будущего века. И не поднимается, потому что подняться-то она может только у нас в душе, и как ни смотри вдаль, не увидишь ее. И вот одна из задач в том, чтобы научиться справляться с внутренним этим временем. Для этого можно делать просто, очень спокойно, определенные упражнения. Упражнение заключается вот в чем. В том, чтобы, когда вам нечего делать, ничего не делать и никуда не устремляться. Это вам покажется очень простым делом. А вот попробуйте. Вот выдалось 5 минут времени. Что вы делаете во время этих 5 минут, большей частью? Ёрзаете. Ёрзаете на стуле, перебираете бумаги, смотрите вокруг, складываете и раскладываете книги, перекладываете тетради, смотрите в окно, думаете о том, что будет. То есть занимаетесь тем, чтобы момент совершенной устойчивости превратить в маленькую бурю, небольшую бурю, но в какую-то реальность, в бурю в стакане. Вместо этого попробуйте, это далеко не легкое упражнение. Если у вас есть 5 минут, когда вам просто, вполне законно, нечего делать, сядьте и не делайте ничего. Сядьте и сознайте, вот я, Петр Иван, сижу. Вокруг меня тихо, ничего не происходит и нечему происходить. И я перед лицом Божиим. И вот побудьте эти какие-то мгновения перед Божьим лицом. Вы увидите, что это далеко не так легко. Потому что начнут кружиться мысли, как мошкара в весенний вечер, как говорит Феофан Затворник. Какие-то воспоминания начнут подниматься в душе. Что-то будет подсказывать, что «Ах, а я забыл то, и другое, и третье, что надо сделать». Тревога начнется, напряжение тела. И вот тут надо научиться справляться и со своим телом. Надо научиться сесть и распустить члены. Сесть так, чтобы не сидеть, как на угольках, а сидеть, как на стуле или в кресле. А сесть. Добиться телесного покоя, слушаться в тишину, которая вокруг. Здесь борьба со временем, с тревогой, которую время рождает в нас, совпадает с исканием внутреннего и внешнего молчания. Внешне молчать мы кое-как можем. Хотя и тут мы воображаем часто, что мы молчим, а на самом деле мы ведем постоянный диалог вместе с самим собой. Это тоже течение, а не стояние перед Богом. Но вот я хочу вам рассказать про одну старую женщину. Кажется, я кое-что о ней расскажу в свое время здесь. И простите те, которые это помнят. Но пришла ко мне раз, вскоре после моего рукоположения, старушка. Говорит, вот уже много лет занимаюсь Иисусовой молитвой, постоянно. И никогда Божьего присутствия что же мне делать? Я ей сказал то, что мне казалось очень разумно. Обратиться к тому человеку, который молиться умеет. Она мне в ответ, да я всех спрашивал, кто знает. Я тебя-то не получила, так я решил вас спросить. Ну, утешительно было. Я тогда ей сказал по простоте, что знаете что? Как вы думаете, когда же Богу слово вставить, когда вы все время только и делаете, что говорите? Вы помолчали перед лицом Божьим. Она говорит, а как это сделать? Я говорю, вот утром проснетесь, приберетесь, позавтракаете, уберете свою комнату, а потом сядьте поуютнее перед своей лампадой в комнате и побежите перед лицом Божьим. Только не молитесь, а только сидите в сознании, что и вы тут, и Бог тут. Тут мне вспомнилось, по правде сказать, случай из жизни одного католического святого, который был приходским священником, и которому раз и который раз обратился к крестьянину, который часами живал в церкви, четок не перебирал, губы у него не двигались, а просто он сидел. И этот священник его спросил, что ты часами делаешь в церкви? Он говорит, я на него гляжу, он на меня, и нам так хорошо друг со другом. И вот вспомнились мне эти слова, я подумал, пусть старушечка моя попробует, не будет ли Богу и ей хорошо просто друг со другом. И не скажется ли это как-то у нее в сердце, сознанием, что Бог где-то тут есть. И вот через некоторое время приходит старушка и говорит, знаете что, на самом деле что-то выходит. Я говорю, а что именно? И вот она рассказала, как она убрала свою комнату, уселась в кресло, начала вязать, и впервые после многих лет она начала озираться вокруг. Не для того, чтобы что-то делать, а просто посмотреть. И впервые после многих лет она увидала свою комнату. Не как место какой-то отчаянной деятельности, а просто как место покоя, где она живет. Светлая, тихая, чистая, привычная, с лампадкой. Тихо стало вокруг. И у нее стало как-то тише в голове. Стала вязать и прислушиваться к тому, как тикают вязальные иглы на ручках кресла. От этого еще как-то тише стало в комнате. И так она молчала и вязала, и радовалась душой на тишину, в которой она сидела. А потом эта тишина начала в нее как-то постепенно вливаться. Ей стало тише и тише, телесно, душевно. И потом говорит, не знаешь, как это объяснить, но я почувствовал, что то молчание и та тишина, которые царствуют вокруг, это не просто отсутствие шума. Это присутствие какой-то сущностной тишины. И я почувствовал, что в сердцевине этой тишины Бог. Вот о чем я думаю, как первый шаг. Вот сядь, вот утихни. Подумай о том, что Бог здесь, что искать Его нигде не нужно, что тебе хорошо с Ним, и Ему хорошо с тобой. И просто побудь сколько можешь. Через короткое время, по непривычке, это станет упражнением слишком трудным. Я думаю, 2 минуты, 3 минуты от силы выдержишь для начала. Тогда тихонько начни молиться. Но молиться такой молитвой, которая не разбивала бы тишину. Господи помилуй, Господи помилуй. Или что угодно. Ведь царь Давид в одном из своих псалмов говорит: «Радость ты моя». Можно и так к Богу обратиться. Что угодно, лишь бы эти слова не были бы отрицанием и уничтожением той тишины, которая начинает рождаться в душе. Вы сами знаете, как бывает иногда. Неожиданно, без того, чтобы что бы то ни было мы делали, на нас сходит тишина. Бывает это в любой обстановке. Не обязательно там, где тихо. Не обязательно в лесу, не обязательно в поле, не обязательно в пустой церкви. А иногда среди шума житейского, среди тревоги. Вдруг коснется души какая-то тихость. И душа уходит вглубь. В какой-то град китиш, который вдруг, оказывается, есть под бурной или рябой поверхностью нашей души и нашего сознания. Иногда это бывает, когда вдвоем с кем-нибудь сидишь. Поговоришь, потом и говорить не хочется. И уходишь вглубь, и все глубже, и делается все тише. И нельзя тогда ничего сказать, потому что кажется, что каждое слово разобьет, вдребезги разнесет эту тишину. А потом тишина эта делается такая глубокая, что в ней начинает рождаться возможность что-то сказать. И говоришь тогда осторожно, трезво, немногоречиво, тихо. И каждое слово выбираешь так, чтобы в нем была правда, и чтобы оно не разбивало эту Богом данную тишину. Один католический подвижник 11 века, который остался безымянный, написал такую фразу: «Есть ли на самом деле Сын, есть Слово Божие, то мы по справедливости можем сказать, что Бог – это то бездонное безмолвие, то бездонное молчание, из которого только может прозвучать слово, до конца совпадающее с молчанием и выражающее его». Вот если дойти до какой-то такой тишины, тогда можно начать говорить какие-то молитвенные слова. Но говорите с какой бережностью, как осторожно, чтобы не нарушить то, что дал Бог. Тишину, безмолвие, молчание. И несправедливо ли путно заметить, что и некоторые состояния, которые мы иначе определяем, являются благоговейным безмолвием. Вера, например, как уверенность вещей незримых. Когда мы стоим на грани, зная и ведая, но ничего не говоря и не в состоянии что-либо сказать о той тайне, перед которой мы стоим. Вот попробуйте это в виде первого упражнения. Но этого недостаточно. Вам надо научиться удержать то состояние, лишенное тревоги, тогда, когда тревога старается ворваться. Вот бывает так. Собрался, стало тихо. Назначил себе какие-то 5 минут молчания. И вдруг кто-то постучал в дверь. Можно было бы не отозваться. Но сразу сердце сколыхнулось, мысли забегали, любопытство начинает уже грызть. Покойка ушел. Хочется открыть дверь. Конечно, мы это прикрываем тем, что это называется братолюбием, это называется вниманием, это называется правдивым отношением к тому человеку, который стучит в дверь. На самом деле, на 2/3 это просто неспособность спокойно сидеть. И любопытство. И вот второе упражнение заключается в том, чтобы себе сказать, может быть, постучат в дверь, может быть, будет звонок передний, может быть, телефон, мало что может быть, а меня нет. Я теперь уже не в этой комнате, я в Божьем присутствии. И это неверно подсказано, только мы не замечаем этого. Когда вы ушли, например, на базар, и кто-нибудь стучится к вам в комнату, никто не открывает. Когда вы ушли куда-нибудь на прогулку, к друзьям, никто не открывает ваши двери. Так так и смотрите, сейчас меня нет в этой комнате. Я в Божьем Царстве. Я в присутствии Божьем. И значит, некому не открывает. Если вы постарше, да поэнергичнее, тогда вы можете поступать более, ну, как сказать, помягче. Большей уверенностью. Мой отец любил молиться и жил одиноко. И он на свою дверь приделал записку. Я дома, но не трудитесь стучать, все равно не открою. Так вот, если у вас такое положение, когда вам хочется быть правдивым до конца и вместе с этим обеспечить себе эти несчастные 5 минут, без которых все обойдутся, честное слово, вы никто из вас или из нас не настолько необходим миру, что мир не мог бы 5 минут обойтись без нас. Обеспечьте себе эти 5 минут как хотите. Делайте вид, что вас нет. Спрячьтесь. Вот был в тогдашнем Петербурге такой отец Александр Косухин, большой друг Иоанна Кронштадтского. Тот себе устроил прямо из алтаря лесенку на чердак, кончал литургию и по лесенке влезал на чердак, тянул лесенку обратно, и пока он про жадную душу не намолился, не спускался, прихожане могли его искать, и прислужники шныряли сначала по алтарю, думали, куда делся. А тут привыкли, что его нет после литургии, и все привыкли, и ничего ни с кем не сталось. И ни с кем, правда, ни с кем ничего не станется, если на 5 минут вы исчезнете из горизонта людского. Правда, мир может обойтись без каждого из нас на 5 минут. И даже на больше. Теперь, когда вы этому научитесь, тому, чтобы сидеть спокойно за дверью, в совершенном покое и тишине, когда кто-нибудь стучит, когда зовут по имени, когда ищут, тогда это уже будет начало того, чтобы уметь останавливать время. И тогда вы можете начать устанавливаться в нынешнем моменте. Дело-то в том, что молиться вы не можете ни в прошлом вашем, ни в вашем будущем, а только в том мгновении ока, в котором вы сейчас находитесь. Прошлое прошло, и туда возврата нет. Будущее впереди, и вас там еще нет. А вы находитесь в том мгновении, где и Бог, и вы в вечности, и во времени одновременно. В объективном времени, и в божественной вечности. Вот научиться жить в том мгновении, в котором мы находимся, не всегда так легко. Потому что мы привыкли к тому, чтобы настоящее было только такой вообразимой гранью между прошлым и будущим. Мы переходим из прошлого в будущее. Как, знаете, перекатывается яйцо, когда катаешь крашеное яйцо на полотенце. Оно сначала тут, потом там. Мы нигде не задерживаемся, ни в какое мгновение мы не находимся в нашей реальности, в нашем настоящем. Отчасти мы живем тем, что только что было, и не умеем высвободиться. Отчасти мы уже где-то впереди себя. То есть мы спешим. И вот тут надо научиться делать развлечение между быстротой и поспешностью. И развлечение очень просто. Вы, наверное, видели, как человек старый или увечный, или слабый, старается догнать троллейбус или приятеля, который впереди его идет. Он спешит отчаянно, а двигается медленно. И все время, пока он спешит, он старается себя самого поймать, который впереди его идет. Ему хочется каждый мгновение быть на шаг дальше, чем он видит. А вы знаете, тоже как бывает во время отпуска, каникул летних. Идешь бесцельно, но чувствуешь себя хорошо, бодро. Жизнь чувствуется в теле. Идешь быстро, можешь и побежать, но никуда не спешишь. Потому что никуда не стараешься попасть раньше того момента, когда до этого места дойдешь. И вот то же самое бывает с нашим внутренним миром. Мы не смеем стараться добраться куда-то, а мы должны там, где мы находимся, делать все, что нам доступно. Все, что сейчас можешь. Будь всем, что, чем ты есть. Делай все, что ты можешь. А время, как я вначале говорил, в твою пользу работает. Оно к тебе течет. Оно мимо тебя проходит спереди назад. И дойдет время до места, которое тебе нужно. Я это испытал раз очень интересным образом, когда меня во время немецкой оккупации арестовали. Вот в тот момент я вдруг обнаружил очень интересную вещь. Во-первых, что прошлое вдруг исчезло. Исчезло мгновенно. Потому что прошлое было такое, за что меня бы засадили и, вероятно, и расстреляли. Значит, реальное прошлое, которое было, ему не было места. Оно должно было исчезнуть. А то нереальное прошлое, которое я собирался рассказывать, когда меня будут допрашивать, того же все равно не было. Значит, казаться без прошлого, без прошлого. Знаете, как ящерицы, которые хвост потеряли, потому что поймали. Получается, здесь. И еще другую вещь я обнаружил интересную. Это то, что будущее существует для нас только поскольку мы можем вообразить, что будет впереди, и переместить сюда. Но когда и вообразить не можешь, то и переноситься некуда. И будущее вдруг исчезает. Знаете, как бывает, когда войдешь в темную комнату, и ничего не видно. И весь мир кончается вот тут. Потому что впереди только тьма. Нет пространства больше никакого. А только глубокая тьма. И вот доходишься так. Прямо как будто в геометрическом плане. В малюсеньком отрезе времени, в который сосредоточилось все твое прошлое, и из которого может вырасти все твое будущее. Вот такой момент, такое состояние дает нам возможность молиться всеми силами нашего естества. И ума, и сердца, и воли, и тела. Потому что все сосредоточено в одну единственную точку, которая достигает такой напряженности, такой сгущенности, что если только она разрядится, то она может действительно строить будущее И из этой точки можно смотреть на прошлое, но не быть воображением в своем прошлом. Можно смотреть вперед, но не быть будто где-то там впереди, а быть здесь и смотреть вперед, как человек смотрит, например, в окно. Он в комнате, сад наружу. Он видит сад, но он может или вообразить себя в саду, или знать, что я здесь, за стеклом, а то и за решеткой. И вот, если научиться этому, а для этого можно, этому можно научиться просто теми упражнениями, которые я указывал, тогда можно стоять перед Богом. Ведь это опыт, который у нас у всех есть в других областях. Скажем, когда мы едем куда-то на поезде, поезд мчится, а мы сидим в совершенном покое, смотрим в окно, читаем газету или книгу, можем молиться, можем разговаривать, причем не о том месте, куда мы едем, и не о том, что мы там будем делать, и не о том, что нас там ожидает, а просто о том, что нам интересно говорить нашему спутнику или от него слышать. Почему же нам не применить этого в молитве? Это опыт каждодневный. Ведь только очень неразумные люди, когда едут из Одессы в Ленинград, во время путешествия стараются перебраться из последнего вагона в первый, чтобы быть ближе к месту прибытия. Всякий же понимает, что на таком расстоянии весь поезд меньше полувершка, значит, не стоит двигаться. А на нашем молитвенном пути мы стараемся вот этот полувершка пройти вот теперь, будто мы будем ближе к небу от того, что мы вот столько так прошли. А небо само к нам идет, и время нас туда несет. Только бы мы занимались своим делом и ввели бы небо в то место, где мы находимся. Потому что это зависит от нас. Если мы живем в настоящем мгновении, если мы в этом мгновении пребываем перед лицом Божьим, все небо тут. И нечего его искать где-то за облаками. Там его нет. Оно только тут. Там, где Бог и я находимся вместе, лицом к лицу и больше даже, чем лицом к лицу. Вот этот вопрос времени, на котором, о котором я сейчас очень много говорил, мне кажется чрезвычайно важным. Потому что на этом разбивается очень много молитвенного усилия. Другая вещь, о которой я хочу сказать, но не так долго, так что вы не бойтесь, это то, о чем Феофан тоже пишет в первом из своих четырех слов о молитве. Он говорит о том, что ко всякому делу мы приступаем с какой-то расстановкой и подготовкой. Только молитвенное делание, нам кажется, мы можем в любую минуту опрометью бросится. И он дает такой пример. Вот хочешь написать письмо. Вернулся ты домой. Разгоряченный, взволнованный, разденешься, повесишь верхнюю одежду на крючок, вынуешь руки, остынешь, потом подойдешь к письменному столу, сядешь, притом поудобнее, возьмешь бумаги, выберешь перо и подумаешь, во-первых, кому я пишу? Во-вторых, что я хочу ему сказать? В-третьих, какие у меня отношения с ним? Как обратиться к нему? Какими словами? Каким стилем? И только тогда начнешь писать письмо. А иногда даже заранее как-то распределишь разные вещи, о которых хочешь сказать, в определенном, разумном, осмысленном порядке. Делаем ли мы это, когда становимся на одинокую молитву, или даем ли мы себе время, когда приходим в храм, на общую церковную молитву, прийти достаточно рано, чтобы успеть это сделать, раньше, чем первый возглас уже нас внесет в ту область, к которой мы еще не подготовлены. Знаете, как иногда волна на краю моря вас возьмет и собьет, и унесет, хотя и плавать умеешь, и собирался в море, только без внимания подошел, и событие опередило твою готовность. И вот, когда мы становимся на молитву, мне кажется, справедливо сказать, что для человека, который начинает молиться, а начинающие мы все, и годами мы начинающие, и всю жизнь мы начинающие, потому что каждый день совершенно новый, небывалый. И в каждый день мы вступаем совершенно новыми людьми, небывалыми. Ночь, которая разделяет прошлый день от настоящего, это время как бы небытия для нас. Мы вновь рождаемся в новый день. И вот, кстати, и поставьте мне первый вопрос. Кому я пришел? Верю ли я, что я стою перед Божьим лицом? Есть ли какой-то во мне опыт того, что Бог действительно есть и что я перед Ним стою? И потом, не стараясь, и это очень важно, не стараясь себе картинно представить, будто я стою перед Богом, или будто Бог передо мной, потому что тогда я построю себе фантастический образ и буду обращаться к этому образу, а не к живому, непостижимому, бездонно таинственному Богу. Встать и верой сказать, верую, Господи, что ты тут, и буду стоять перед тобой невидимым, непостижимым, с готовностью пережить твое присутствие или пережить, субъективно говоря, твое мнимое отсутствие, потому что я не смогу дойти до тебя. Это первое. Второе, честно и правдиво осознать перед Божьим лицом, с чем это я теперь стою перед Богом. Ну, вы скажете из своего благочестия, что стою перед Богом с благоговением, с верой и так далее. Оно так звучит лучше, чем есть. Потому что, если вы поставите себе вопрос вечером, когда вы устали от дневного труда, когда вам хочется или почитать что-нибудь, или просто лечь, поставьте перед собой вопрос, чем я сейчас стою перед Богом? Очень ли мне хочется сейчас молиться? Ждал ли я весь день этого мгновения встречи с Богом? Вы часто, вероятно, ответите, нет. Весь день был занят чем угодно, занимался даже предметами, которые как-то косвенно к Богу относятся. Богословием, в той или другой форме. Но я не ждал этого мгновения, когда, наконец, мы будем одни и вдвоем. Если покопаться, бывает так. Если честен, ответишь, становлюсь я на молитву, потому что во мне сидит какое-то суеверие. Не помолюсь, Бог не защитит в течение ночи. Тоже бывает. Я сомневаюсь, чтобы с вами не бывало, но если даже допустить, чтобы с вами, что это с вами не бывает, то это с людьми бывает. Дальше. Если не это, в каком духе я стою? И вот определите то состояние, тот строй, с которым вы к Богу пришли, и скажите Ему прямо, Господи, по правде сказать, мне не хочется сейчас молиться. По правде сказать, я бы предпочел, чтобы можно было без этого обойтись. Только боюсь или стыжусь, или чувство долга во мне крепко, а любви-то к тебе очень мало. И так далее. Посмотрите в свое сердце и найдете массу ответов. И признайте, скажите Богу. И начиная с этого, начните свою молитву. Раньше, чем читать молитву святых, где выражаются все чувства, которые у вас должны быть, но которых так часто нет. Скажите ему о тех чувствах, которые у вас на самом деле есть. Поисповедайтесь ему в своем настроении, в своем расположении. Сделайте это, и тогда можете встретить два рода обстоятельств. Или от того, что вы были правдивы и честны, вас родится живое, добротное чувство Бога. И вы сможете начать с ним говорить. Или же до чувства вам не удастся дойти. Если чувство родится, живое, какое-то, пусть будет покаяние, пусть будет благодарность, пусть будет просто трепет, тогда берите молитвенник и читайте внимательно. Отдавайте себе отчет в том, что это значит, то, что вы говорите. Вот первые слова вечерних, утреннего правила, всякой службы, которой мирянин учит во имя Отца и Сына и Святого Духа. Большей частью это воспринимает людьми как просто вступление. Но не значит ли это просто, что я-то стал теперь перед Богом в Его имя, а не в свое? Не от себя, а от Него. Не ради себя, а ради Него. Что все, что сейчас будет происходить в молитвенном порядке, зиждется на нем, покоится на нем, уходит в него и вернется от него ко мне. Вот, возьмите хоть такую фразу. И скажите ее сознательно. И вы увидите, что в то же мгновение делается это очень трудным. Потому что просто сказать во имя Отца и Сына и Святого Духа не трудно. А сказать это и себя просто отстранить, отодвинуть в сторону и действовать в Божие имя, ради Него, совсем другое дело. И тут начинается наше освобождение от себя самого, от духовного корыстолюбия, от всяких переживаний, которые у нас есть и которые, от которых гниет в нас молитвенный дух. И потом дальше читайте молитвы спокойно. Читайте их так, не направляя их к Богу куда-то, а направляя их острием на себя самого. То есть доводите до своего собственного сознания, до своего собственного чувства, до своей собственной воли, до своего тела доводите эти молитвенные слова, так, чтобы они вошли бы в вас всем сознанием, всем сердцем, всей волей, всем напряжением телесным, которое только вам доступно, воспринимайте эти слова. Не беспокойтесь, когда вы их доведете до сердца, оттуда они сами вспорхнут к престолу Божию. А если вы будете из устен их отсылать в небеса, до вас они не дойдут, а до Бога они дойдут, как молитвы других людей, которые их складывали. Вы будете просто чтецом, который прочел, но это не ваша молитва будет. Бывают другие случаи, когда сердце настолько мертво, когда силы и жизни отозваться не хватает. Тогда можно произносить эти молитвы из убеждения, а не из переживания. Вы знаете, как иногда бывает? Устанешь до предела. И однако действуешь в том или в другом направлении, потому что знаешь, что хоть сейчас ты этого не чувствуешь, но где-то чувство в тебе живет. Бывает так, вернешься домой
совершенно изможденный от усталости. Если бы тебя спросили, а скажи, ты чувствуешь живую любовь к тому человеку, который Бог теперь тебя неожиданно посетил и требует помощи? Скажешь, нет, я не чувствую. Потому что я так устал всей душой и телом, что не добраться до чувства. Я мертв. Но я буду действовать, будто я это чувствую. Не веселее, а потому что я знаю, что отойдет усталость и снова поднимется, как град Китеж. Из глубин поднимется живое чувство Бога. И тогда можно эти же молитвы произносить из убеждения, а не из чувства. Произносить их, сказав Богу: Господи, я сейчас не могу собрать никаких чувств. Даже мысли мои еле-еле ползут по этим словам. Но эти слова выражают все, во что я верю. Эти слова правдивы до конца. И я их говорю со всей правдивостью, несмотря на мое бессилие и в данную минуту пережить. Но говорить их иначе, то есть говорить их притворяясь, что да, это то, что я чувствую и думаю, когда мысли разбегаются, когда сердце безучастно, когда и мысли не имеешь о том, чтобы исполнить на самом деле то, что говоришь, это безбожно. Это кощунство. И вот, если вы будете учиться изо дня в день молиться ответственно, молиться так, чтобы каждая молитва стала бы вашей, тогда, когда вы придете в храм, душа будет готова, как арфа, запеть под рукой того, который на ней играет, Духа Святого. И для того, чтобы это стало возможным, надо еще одну последнюю вещь сделать. Надо, чтобы молитва и жизнь так между собой переплелись, чтобы одна выражала другую. Нельзя вечером становиться перед Богом или утром и говорить Ему те или другие слова, и затем жить наперекор всему тому, что ты исповедовал в своей молитве. Нельзя говорить Богу: готово сердце мое, Господи, готово сердце мое. Нельзя говорить Богу: душа моя, земля безводная тебе. Я колань, стремящаяся на источники. Вот, когда никуда не стремишься, и душа ничего не ощущает подобного. Но еще меньше можно говорить Богу ответственные слова, как «прощаю», как я имею волю каяться, как я хочу того или другого, как мы говорим в утренних и вечерних молитвах, и не касаться этих слов на самом деле в жизни. Потому что тогда слова постепенно тускнеют, их покрывает плесень, они делаются безвкусными, они делаются приторными и противными со временем, потому что они отдают ложью и бесконечным повторением. Если же мы возьмем каждую молитву, которой мы молимся, и разделим ее на такие предложения, которые мы можем провести в жизнь, и посвятим каждый день, весь день на то, чтобы жить этими молитвами, по часу, на одно время не стану осуждать, не стану делать того, буду делать то. Как правило, вот на час, на два, на три, на полдня, на неделю, это в зависимости от того, сколько хватает нас не только духа, а прошколенности в этом отношении, устойчивости, способности на продолжительный труд, а этого у нас у всех чрезвычайно мало, если так будем поступать,
то эти слова никогда пленкой никакой не подернутся. Они будут каждый день как меч острый. И когда мы будем приходить с утра к вечеру и с вечера на утро к молитве, каждое это слово, каждое предложение, каждая молитва будет или судить нас, или раскрывать перед нами божественную, подвижническую программу жизни. Вот если попробуете применить к делу те три вещи, о которых я сегодня говорил, сознавая, что вы в самом начале вашего пути, как все мы, без исключения, каждый день на самом начале пути, вы увидите, что соберется постепенно молитва. Тогда молитва уже будет не внешним упражнением и даже не состоянием души, а самым бытием нашим. Но для этого нужно, чтобы молитва и жизнь стали одно. Как и Ефрем Кирин говорит, не заключай в одних словах молитвы твоей, пусть вся жизнь твоя станет богослужением. Я говорил действительно, по-моему, в Ленинграде об этом подробно, и здесь мимоходом. Контекст вопроса такой. Я в Ленинграде читал две лекции на тему «Опыт богословия на Сирии». Мне кажется, что эта тема в наше время очень насущная. Потому что столетие христиане все меньше ощущают свою связь и свое призвание по отношению к видимому тварному миру. А вместе с этим, этот видимый тварный мир, в котором мы могли бы участвовать с удивительной глубиной понимания, потому что и земледелие, и техника, и наука являются частью богословия, то есть знания того, что есть, что Бог сотворил, и как Он к этому относится, и куда Он это ведет. Несмотря на это, мы часто живем будто духовной жизнью. В том только смысле, по правде сказать, что мы живем больше мечтой и переживанием, чем подлинной духовностью или воплощенностью в сильном, полном смысле этого слова. Вопрос о чуде и материи так стоит. Чудеса евангельские, чудеса Ветхого Завета часто нам говорят о воздействии Божьем не только на человеческие души, убеждением, касанием благодати и так далее, но и на видимый материальный мир. Как это понимать? Можно понимать двояко. Или так, что тварный, видимый, нечеловеческий мир просто инертная, мертвая материя, над которой Бог имеет безусловную власть, и которым подчиняет себе словом державы своей. Но тогда ставится вопрос не только об этом материальном мире, но о нас самих в нашей воплощенности. Потому что человек не является духом, который временно поселен в материальную оболочку. По православному учению человек – это совокупность телесности, душевности, духовности его. Это существо сложное, но каждая составная часть его как бы имеет равное достоинство и равное значение. Если мы думаем о материи только в порядке какой-то инертной массы, то наше тело является, как Эриген это ощущал, как бы тюрьма для плененной души. С другой стороны, делается совершенно тогда непонятно воплощение Я говорю воплощение, а не вочеловечение. Именно что подчеркнуть слово «плоть». Бог стал плотью. Он воспринял на себя материальное естество человеческое. И это естество, это материальное это тело, он соединил неразлучно и навеки со своим божеством. Когда мы говорим о нетлении человеческого тела Христова, мы именно подчеркиваем то, что хоть в смерти крестной тело и душа Христова были друг от друга насильственно разобщены, оторваны, но ни тело, ни душа не отлучилось от божества. И когда мы говорим о воскресении Христова, то мы говорим именно о воскрешении плоти Его. И когда мы говорим о том, что Он вознесся на небеса, Он вознесся пречистой плотью Своей, но эта плоть реальная, настоящая человеческая плоть. И в лице как бы этой плоти, представленная этой плотью, вся видимая тварь вошла в глубины этой божественной тайны. И поэтому у нас, христиан, к этой видимой твари отношение должно быть совершенно иное, чем если бы мы этого не понимали. Эта тварь видимая способна быть не только духоносной, но богоносной. Преображение Господне говорит о той славе, которая может явиться в этой плоти. И тогда, если оглянуться на Ветхий и на Новый Завет, мне кажется ясным, что все Богом сотворенное сотворено так, чтобы иметь с Богом живое общение. Когда мы говорим о послушливости твари, о том, что все Богом создано слышать Его голос и исполнять Его волю, мы именно говорим о том, что воля Божия по отношению к видимому миру не является магическим актом обладания, мастерства, а является гармоническим соотношением послушания воли благой и животворной. И поэтому чудеса евангельские, в которых говорится только о видимом, о тварном, не о нас, людям, которые можем ответить верой, а о веществе, именно говорит нам о возможном соотношении, гармонии между Богом и Его тварью. Воплощение нам об этом говорит, может, еще сильнее, может говорить об этом еще яснее наша вера в то, что когда мы освящаем святые дары, этот хлеб делается телом Христовым, и это вино делается кровью Христовой. Значит, они могут стать по благодатному воздействию Духа тем, чем тварное тело, вещественное тело во Христе было. И вот тут очень важно для нас помнить, что наше призвание не поработить тварь, а высвободить тварь. И то, что и это именно случается в таинствах. В таинствах два момента я хотел бы подчеркнуть. Во-первых, призывание Святого Духа. Ну, в литургии эпиклесис особенно ярко, но во всяком таинстве действием Святого Духа совершается нечто. Что это значит? Это не значит, что, простите, такое выражение, технически действует Святой Дух в этом деле. А это значит, что дар Святого Духа – это уже начало будущего века. И когда совершается таинство, верой нашей приносится вещество этого мира Христу и вносится уже в то, что есть будущий век, Царство Божие, пришедшее в силе. И это высвобождение вещества этого мира из плена, в который человек отдал мир, из рабства греху, из оскверненности, из железного закона необходимости, это возвращение, то положение свободы и послушливости, которым всякая тварь достигает полноту своего призвания. И в этом отношении чудо является актом Божиим через человека или мимо человека, в котором тварь получает, с одной стороны, свою первобытную неоскверненность, и с другой стороны, вырастает за меры нашего падшего мира не обратно в свою первобытную неоскверненность, а в тайну будущего века, когда будет Бог вся во всех. Вот, мне кажется, что я могу сказать об этом.
Можно ли осмысливать в мудрости тождества воплощенное слово второй ипостаси Святой Троицы и Софии и мудрости? Если можно, то как осмыслить?
Я думаю, что этот вопрос слишком трудный для меня. Я думаю, вам надо спросить кого-нибудь из богословов, который больше меня знает. Потому что я могу сказать то очень немногое, что я об этом знаю, но это так фрагментарно и так неуверенно, что я подпаду тогда, вероятно, под осуждение одного из наших недавно умерших владык. В свое время, ну лет 40 тому назад, митрополит Антоний Краповицкий, бывший Киевский и Галицкий, написал маленькую книжечку о Святом Духе, которую подарил владыке Вениамину, который потом служил в Советском Союзе уже с очень старым человеком. И владыка Вениамин мне тогда эту книжку подарил в свое время с надписью насквозь его смелым, ясным почерком: «О, владыка, владыка, чем меньше достоверности, тем больше уверенности». Так вот, я не хочу, чтобы мои измышления были, попали бы под такое осуждение. Просто не могу сказать. Окружающий мир в течение дня очень мешает весь день носить ее в сердце, переживать и все делать на фоне ее. Едва ли. Беда в том, что молитва уходит, как бы солнце за тучу, потому что наша молитва, наше предстояние перед Богом, наше переживание Бога гораздо слабее того, что у нас бывает в жизни, когда близкий человек умрет, или когда мы вдруг обнаружим, что человек, о котором мы думали, что он погиб, жив и перед нами. Об этом надо подумать, потому что это факт нашей жизни. Теперь другое, вот что можно сказать. В житии кажется святого Иоанна Великого, но я в этом не уверен. В житии одного из святых есть такое место. Когда он был еще юношей, он услышал в церкви какие-то слова о молитве, которые его так поразили, что он захотел уйти и только этим жить. Молиться, молиться, молиться. Был он безграмотный и необразованный церковно, и поэтому знал-то он как только Отче наш. Ушел он в гору соседнюю, и первые часы он повторял эту молитву. Пока душа была жива, трепетна, он ее повторял раз за разом, но с живым, трепетным чувством. А потом начал день склоняться к вечеру. Лет-то ему было 19, стал его голод мучить. И он решил поискать, чем бы покормиться. Стал он ходить, собрал ягод каких-то, поел их немножко, голод не очень-то утолил.
А к этому времени стало смеркаться все больше и больше. И он начал слышать, как вокруг него начинает просыпаться жизнь леса, жизнь гор. Звери хищные. То глаза блеснут, то легкие шаги. И на него настал страх. И тогда он начал кричать перед Богом: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, спаси меня!» И всю ночь со страхом он так и кричал. Утро пришло, звери улеглись, берлоги свои, и пришло время умирать. Но тогда он уже знал, что под каждым кустом, может быть, сидит один из тех страшных зверей, который всю ночь рыскал вокруг него. И стал он ходить в своих поисках еды и все время говорит: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» В течение дня он старался молиться поочередно, то есть Иисусовой молитвой, то молитвой Господней. Но и тут день прошел без тревог. Голод его мучил, ночью он не спал, усталость его одолевала. Не привык он жить в совершенном одиночестве. И стал он все больше и больше отчаянно взывать Богу о помощи, потому что он не видел себе ни помощи, ни спасения. И ночь настала, и день настал, и так год за годом прошел. И когда однажды его посетил, уже много лет спустя, когда он был стариком и прославленным подвижник в какой-то соседней пустыне, тот его спросил: «Отче, кто тебя научил непрестанной молитве?» И он ответил: «Бесы. Потому что кроме зверей, голода, холода и одиночества, которым он прижился довольно-таки быстро, начали нападать на него роями и помыслы, и плоские движения, и воспоминания, и все возможные соблазны. И чем больше на него это нападало, тем больше он кричал о помощи. До дня, когда вдруг перед ним явился Христос, и настала тишина. Но к тому моменту он научился основному, чему всякий подвижник должен научиться, что если только Господь отнимет свою защиту, никакие ни свои, ни другие человеческие силы не помогут. И поэтому он продолжал. Хоть зверей он больше не боялся, хоть голод он преодолел, хоть подвижником он стал гением, хоть бесы в это время отошли, он продолжал молиться этой же молитвой. И мне кажется, что нам надо помнить, что если мы умеем использовать все, что случается для того, чтобы молиться, нам некогда было чем бы то ни было другим заниматься. Потому что каждое мгновение нам предоставляет эту возможность. И даже то неладное, что в нас происходит. Потому что если каждый раз, когда мы видим зло вокруг себя, мы на него отзывались бы состраданием, вместо того, чтобы отзываться осуждением. И говорили: «Господи, спаси этого человека, прости ему. Если я ошибся в своем суждении, слава Богу, но если я прав, только не осуди его, как я его осудил». Если когда мы обнаруживаем, что мы не успели посострадать, а только осудили, мы повернемся потом душой к Богу и скажем: «Господи, прости и только не осуди, как я осудил». Если каждый раз, когда мы сделаем что-нибудь доброе, мы с изумлением станем перед Богом и скажем: «Господи, спасибо тебе, что ты мне дал это сделать, своими силами я никак бы не смог», то и грех, и добро, и зло, и наша слабость, все это было бы для нас постоянным рядом обстоятельств для молитвы. Поэтому нам не мешает делание, нам не мешает то, что вокруг нас делается, а мешает нам молиться то, что в нас делается, или то, чего мы внутри себя не делаем.
были святые, возьмите апостолов, назовите других некоторых подвижников, которые жили в постоянной суете, амбросе общности. Хотя бы Серафим Саровский последние годы и так далее, для которых все было пищей для молитвы, как дрова пища для огня. Если мы не можем молиться от окружающей нас бури, то это потому, что мы пустили бурю внутрь. Не потому, что буря вокруг. Потому что пока буря вокруг, и мы в буре, то мы кричим к Богу отчаянно. Это когда вдруг она ворвалась, мы уже больше кричать Богу не можем, потому что она бьет во все стороны. Возьмите рассказ евангельский о буре на море Генесаретском. Когда Христос спал на корме, и апостолы боролись со смертью и против Бога. Сначала не боролись, потом отчаялись. И они допустили тревогу и бурю внутрь. И это ясно видно из того, что они подошли ко Христу и не сказали Ему: «Господи, Тебе дана всякая власть на небесе и на земле, Ты хозяин жизни и смерти, Ты Господь, сотворивший при нас столько чудес, сотвори по воле Твоей и спаси нас». Нет, они Его разбудили и сказали: «Неужели Тебе дела нет до того, что мы погибаем?» Они уже и не думали о том, что Он имеет власть одним словом утишить бурю или их спасти иным образом. Они только хотели Его, своего Учителя и Бога, вовлечь в их собственную тревогу. Если так перефразировать, можем и так сказать: «Господи, если Ты ничего не можешь сделать, хоть не спи, хоть помучься с нами». И Христос на это так и отзывается. И Евангелие очень в этом смысле метко подчеркивает, что Христос не только на корме спал, с головой на подушке спал. Богу дела не было до них. Он себе в своем покое отдыхал, пока они, его несчастные ученики, мучились. И Христос встает и говорит им: «Маловеры, доколе я буду с вами?» А потом, уже не обращая внимания на этих учеников своих и не давая бури войти в себя, он обращается к ветрам и к морю и говорит: «Умолкни, утихни». Как бы свой покой вливая в эту бурю и побеждая своим божественным покоем бурю тварную. А это мы делаем постоянно. Когда у нас буря вокруг, мы не стоим там, где стоит Господь, и не говорим: «Молюсь», а буря вокруг утихнет, когда придет время Божие, и когда внутренний мой покой достигнет такой устойчивости, что вокруг него ничто не сможет волноваться. И здесь помните слова Серафимовы: «Стяжи мир, тысячи вокруг тебя спасутся».